хочу сказать, что часто обращаются к нам жертвы сексуального насилия. На сегодняшний день у нас очень, скажем так, большие уголовные дела, около 8 дел. Это сексуальное насилие в отношении пожилой женщины, малолетней девочки, сожительницы и сексуальное насилие в отношении супруги. Сейчас мы участвуем, наши адвокаты участвуют в этих делах, уголовных делах. Некоторые дела у нас уже на стадии следствия, некоторые дела уже в судебном производстве находятся.
Вообще, много ли дел жертвы сексуального насилия доводят до конца в нашей стране?
Ну, что я хочу сказать по этому поводу? Хочу напомнить о том, что в 2019 году был новый кодекс у нас, уголовный кодекс, где ответственность за сексуальное насилие, изнасилование, развратные действия и все, что касается именно сексуального насилия. У нас закон, ответственность за эти виды преступления немного была смягчена. В связи с этим закон дает право некоторых статьях дает право насильнику примириться с жертвой. Вот, возможно, это используют. Потом зачастую, почему дела не доводятся до конца, почему некоторые девушки отказываются от заявления, либо пишут встречные заявления. Конечно, это в первую очередь это давление идет моральное на жертву сексуального насилия. Вы знаете, наше воспитание, вот в основном женщины, которые пишут заявление, а потом уже, когда начинаются вот эти следственные мероприятия, судебные процессы, когда начинается моральная давка, они не выдерживают и просто хотят это все прекратить. Во-вторых, наверное, финансовая часть. Да? Есть случаи, когда насильники, как бы скажем так, обвиняемая сторона, она материальный ущерб полностью возмещает, и жертвы, конечно, в этом случае их интерес это, чтобы покрыть полностью материальную сторону. Вот. Потом есть ситуации, когда, скажем так, есть еще ситуации, когда дело вообще до суда не доходит. Почему? Потому что бывают случаи, когда жертва, то есть обвиняемая сторона, насильник утверждает о том, что это было согласие. То есть сексуальный контакт происходил в согласии. И обычно все сексуальные, как бы сказать, насилие происходит зачастую, в большом своем случае, происходит без свидетелей.
То есть жертва, получается, не может доказать, да, в том, что она действительно стала жертвой?
Да, конечно. Вот даже бывали ситуации, когда судебно-медицинская экспертиза показывает биологически о том, что наличие, вот, допустим, скажем так, биологическое есть жертвы, нашли, но тем не менее они утверждают о том, что это было согласие, это было обоюдно, это очень тяжело доказать. Конечно, у нас даже были случаи, когда несовершеннолетняя девочка была изнасилована, но даже в том случае, вы понимаете, вот когда следователь, прокурор говорит о том, что на стороне обвиняемого, потому что обвиняемый говорит, вы знаете, я думала, она взрослая девочка, в принципе, она сама согласилась со мной, ну там, на этот контакт пойти. Ну, ты видишь, что девочка маленькая, но он утверждал о том, что ну как это маленькая. Вот я на нее посмотрел, я подумал, что ей 18 лет, ну что она совершеннолетняя, тем более она сама захотела там. Ну, вот такие, понимаете, вопросы бывают, вот такие, как бы сказать, препятствия бывают, и это очень мешает следствию нам. И поэтому зачастую такие дела вообще не доходят до суда.
А бывает вообще такое, поскольку вы работаете в кризисном центре, да, что девушки просто-напросто не обращаются в милицию, поскольку ну, они и не доверяют, и они обращаются к психологам, а заявления, к примеру, писать отказываются?
Ну, вы знаете, я скажу так, вот лично в моей практике, я сама скажу, да, у меня было несколько случаев, когда они пришли ко мне на консультацию, а потом переговорив со мной, я объяснила всю ситуацию, как это должно происходить, потому что дело в том, что, видите, мы, работая в кризисном центре, мы обучались тому, чтобы с женщинами, которые обращаются к нам, не просто давать, скажем так, юридическую консультацию, мы подготовлены, обучены тому, чтобы их с их эмоциями тоже работать. Вот. И зачастую, когда я работаю с такими женщинами, я работаю с их эмоциями, я полностью расклад делаю, как может быть обстоять дела в будущем, если она обратится в милицию, если она не обратится в милицию, какие последствия могут ждать. В общем, полностью я раскрываю ей план, скажем так, да, ее действия в будущем. И потом уже она, конечно, сама выбирает, писать заявление, не писать. Это касается именно совершеннолетних, уже взрослых женщин, девушек, скажем так. Вот. И у меня был, по-моему, два случая было, когда они приходили ко мне на консультацию, потом они просили, может быть, все-таки надо к психологу пойти, психологическую консультацию пройти. И после прохождения психологической консультации, как бы, я не могу утверждать 100%, что они отказались писать заявление, но они не вернулись ко мне. повторно на консультацию, потому что они, вот эти две женщины, они говорили о том, что если они намерены будут подавать, то они обратятся ко мне и с нашей, как бы сказать, помощью они будут писать заявление и дальше возбуждать уголовное дело. Но, к сожалению, вот эти два случая, они не обратились вновь, не вернулись. И я посчитала, что, наверное, они все-таки выбрали то, чтобы не обращаться, это скрыть. Потому что, скажем так, это, конечно, конфиденциально должно быть, но одна из жертв, она не хотела, чтобы ее дети травмировались. Вот. Я сказала, что я бы не очень сильно хотела бы, чтобы мои дети травмировались. А вторая из этого сказала, что она боится осуждения общества, что она была не замужем, у нее были дети, и она сказала, что могут просто сказать, что я вот сама захотела, наверное, что вот и сама как бы на это пошла шаг, а потом сижу и обвиняю вот этого человека.
Смотрите, вот вы работаете в кризисном центре, и вы, ну, знаете, да, как вести себя с жертвами сексуального насилия, какую, может быть, консультацию им оказать, какую помощь там морально как-то поддержать. А вот если, к примеру, девушку изнасиловали, и она обращается в правоохранительные органы, насколько вы считаете, обученные сотрудники правоохранительных органов и могут работать в этом направлении с девочками, которые подверглись насилию?
Ну, знаете, вот, к сожалению, в этом плане у нас очень, скажем так, большой пробел, да. Я не хочу сейчас никого обвинять, не хочу сейчас клеветать, да, на кого-то. Но в моей практике было очень много случаев, когда именно сотрудники правопорядка, да, вот как сейчас называют правильно, да, сотрудники органов правопорядка, они оказывали какое-то моральное давление на жертву сексуального насилия. Говорили, ой, ты же там сама, наверное, захотела, как бы какие-то были насмешки. И вот это все, оно в будущем влияет на саму жертву. Писать заявление, дальше идти, уже у них пропадает желание, понимаете? Скажем так, что в целом, если брать в целом, да, на наши органы правопорядка, они недостаточно квалифицированы и подготовлены для того, чтобы работать именно с жертвами сексуального насилия, независимо от возраста. Потому что, видите, жертвами сексуального насилия могут быть как и дети, девочки малолетние, да, так и женщины в возрасте, так и женщины среднего возраста. Это независимо от возраста, но тем не менее, когда человек, именно женщина, становится жертвой сексуального насилия, ей как никогда нужна будет моральная, психологическая помощь. И есть ситуации, когда вот именно обращение в милицию как бы нагнетает их, у них пропадает желание полностью обращаться, работать дальше, как бы бороться за справедливость. Но обращение именно к психологам и в нужное время, в нужное место к юристам, оно как бы начинает в них некий просвет видеться о том, что, возможно, стоит побороться, возможно, стоит, чтобы этот насильник понес наказание, чтобы впредь он не мог совершить преступление с другой женщиной.
Угу. Ну, вот смотрите, у нас существуют некие факторы, да, почему женщины отказываются, скажем так, писать заявление, написав его, они приходят и забирают его, то самое, да, примирение в кавычках сторон. Вот, как вот вы считаете, нужно ли с этим бороться и вот прям идти до конца всем женщинам, чтобы насильники были наказаны?
Ну, вы знаете, я, например, скажу так. Именно если в плане сексуального насилия, конечно, если это будет доказано, то, конечно, нужно будет идти. Просто в моей практике один был случай, тогда, когда просто женщина, которая обратилась ко мне, потом я чуть позже через консультации какие-то, я поняла, что она, скажем так, использует нас в своих целях каких-то.
Ну, то есть такие случаи тоже встречаются, да?
Ну, в моей практике один раз было. Да, честно скажу, вот было в моей практике, когда вот она обратилась как жертва сексуального насилия, мы взяли ее под контроль, я начала ее сопровождать, написали заявление, а потом спустя какое-то время, я подозреваю, у нее двоякие какие-то показания начали даваться. А потом, когда я начала с ней разговаривать, она просто сказала, говорит, я не хочу с вами работать, я буду другого адвоката брать. И она отказалась от моих услуг, от услуг кризисного центра в целом. Вот. И потом уже, как бы сказать, через спустя какое-то время я поняла, что это было как бы использование нас и в своих каких-то целях. И, возможно, эта девочка даже не была изнасилована. Это был обоюдный контакт.
Благо такие случаи в нашей стране случаются довольно редко, да? А вот такой вот вопрос. Какое наказание должен понести человек, который совершил преступление вот в нашем случае изнасилования?
Ну, вы знаете, я не могу сказать, что я прям такой суперэксперт, да, для того, чтобы прям вот именно такую оценку давать. У нас есть специальные эксперты, которые вот работают с законодательством, да, у нас есть депутаты, которые принимают эти законы. Но, тем не менее, как практик, я хочу сказать, что если совершено изнасилование, есть, скажем так, в наших кодексах оно распределено, да, если совершено изнасилование, там, несовершеннолетние, да, до 14 лет, малолетние, там, развратные действия какие-то, это все вот разграничено конкретно. Но если все-таки изнасилование было, скажем так, имело место, то наказание должно быть самое, как бы сказать, жестокое, потому что насильник, он должен понести ответственность, и женщины, они должны, если это произошло, они должны обращаться в милицию, не бояться, они должны идти до конца, потому что очень много организаций, очень много адвокатов, очень много, скажем так, сейчас у нас вот на просторах интернета СМИ, да, мы можем добиться какой-то справедливости, если мы об этом будем открыто говорить. Не бояться нашего менталитета, не бояться о том, что кто скажет, осуждение какого-то. Это жизнь. Поэтому в целях того, что завтра на ее месте может оказаться другой человек, то есть другая женщина, да, этот насильник, если он не понесет наказание, то он же может это как бы сыграть на том, что, ой, оказывается, это нормально, это пронесло меня, да. И это человеческая сущность такая у нас. Если мы не несем ответственность за что-либо, то мы стараемся повторить это в следующий раз. Поэтому, мне кажется, надо всех женщин призывать к тому, что не надо бояться осуждения, не надо бояться того, что кто-то что-то скажет. Мы, как бы сказать, все ходим под небом, и мы не знаем, что с нами случится завтра, поэтому нужно, чтобы женщины обращались, нужно, чтобы женщины добивались справедливости. И мы очень надеемся, что в будущем наши женщины нашей страны, женщины нашей страны будут защищены от сексуального насилия, от физического, психологического, домашнего насилия, от любых видов насилия, потому что нам нужно защищать женщин, чтобы, скажем так, мы не боялись, наши девочки не боялись выходить замуж, не боялись выходить на улицу, не боялись общаться с людьми.
Хорошо, а вот что нужно сделать для того, чтобы они, вообще вот эти дела, они были доведены до конца? То есть то, что не бояться, это понятно, да, говорить об этом, обязательно писать заявление и так далее. Но вот на законодательном уровне что-то нужно менять для того, чтобы подобные дела все-таки, ну, решались в пользу человека, который,
конечно,
пострадал?
На законодательном уровне есть кое-какие нюансы. Сейчас, конечно, я вам юридическую оценку нашим кодексам и законам давать не буду. Есть некоторые моменты, которые необходимо изменить, внести изменения в кодекс, внести изменения в процессуальные кодексы, потому что сам процессуальные документы, процедуры того, как происходит именно с принятия заявления и доведения до суда, есть некоторые препятствия для того, чтобы осуществлять правосудие. Поэтому есть необходимость, конечно, пересмотреть именно те статьи, законы, кодексы, в которых есть защита жертв сексуального насилия.
А вот такой вопрос. Необходимо пересмотреть кому? Кто, ну, на это может повлиять? И, может быть, какие-то новые законы будут внесены в наш кодекс?
Новые законы нам не нужны.
Не нужны?
Да, нам нужны те законы, которые у нас есть. Их просто нужно, чтобы они эффективно работали. И работали действительно в защиту жертв сексуального насилия. А не так, что у тебя есть возможность написать встречное, у тебя есть возможность примириться. Если следствием доказано и дело дошло до суда о том, что изнасилование имело место, значит, он должен понести наказание. О каком может идти речь в примирении, если женщина стала жертвой сексуального насилия? Ну, кто это должен делать? У нас есть специальные эксперты, да, которые вносят в Дюркемеш проекты законов, кодексы, изменения, дополнения. Вот с ними надо работать, рабочие группы создавать. Это органы прокуратуры, МВД, суды, пробации, КСИН, вот кто там у нас еще, общественные объединения, адвокаты, которые работают именно с жертвами. И все, наверное, должны работать над этими законами, а потом уже наши депутаты должны будут их принимать.